Плановая профилактика передатчика, транслирующего программу «Радио Свобода» в диапазоне УКВ на частоте 68,3 МГц. В это время нашу программу можно услышать на средних волнах на частоте 10,44 кГц и в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. Анна Кулчина представила выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Я дополню ее рассказ сообщением о погоде. В эти дни на большей части европейской территории России атмосферное давление повышается, и значит, будет ветрено. Циклон из центральных областей переместится в сторону Волги. По пути его движения пройдет снег. Температура воздуха во многих областях будет понижаться. В северо-западном районе местами небольшой снег, сильный ветер, температура понизится до минус 5, минус 11 градусов. В центральном районе будет такая же температура, местами снег и метель. В Санкт-Петербурге сегодня небольшой снег, температура минус 6, минус 8 градусов. В Москве сегодня также небольшой снег, минус 6, минус 8, ветер северный 5-10 метров в секунду. А в субботу и воскресенье похолодает, например, в воскресенье ночью ожидается минус 18 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Американская реакция на выступление Владимира Путина. У россиян повышается спрос на доллары и евро. И очередные медали чемпионата мира по биатлону. Это темы, которые мы предложим вашему вниманию в ближайшие полчаса. А сейчас репортаж из Тбилиси. Продолжается новый виток конфронтации между президентом Михаилом Саакашвили и грузинской оппозицией. Рассказывает мой коллега Георгий Кабаладзе.
В четверг стало ясно, что сложные многодневные переговоры между властями и оппозицией окончательно сорваны. Сторонам не удалось согласовать текст меморандума о взаимопонимании, который должен был стать основой для разрядки напряженности и достижения политического консенсуса в преддверии майских парламентских выборов. Еще несколько недель назад лидеры объединенной оппозиции пригрозили, что 15 февраля проведут массовую акцию протеста, если власти не выполнят условия оппозиционного меморандума, в том числе освобождение лиц, задержанных во время разгона митинга 7 ноября, отставка министра внутренних дел, внесение существенных изменений в избирательный кодекс, наказание виновных в фальсификации президентских выборов 5 января, создание специального общественного совета по контролю над МВД и так далее. В качестве предварительного условия отказа от радикальных акций протеста оппозиционеры требовали освобождения политзаключенных, а также комплектования Центральной избирательной комиссии, Попечительского совета общественного грузинского телевидения и комиссии по надзору за электронными СМИ на паритетной основе. В четверг вечером председатель парламента Нино Бурджанадзе заявила, что направила оппозиционерам альтернативный проект меморандума, подготовленный правящей партией «Единое национальное движение», который, по ее словам, почти полностью учитывает мнение и предложения оппозиции по главным вопросам. Власти Грузии приняли решение освободить всех лиц, арестованных в связи с событиями 7 ноября. Мы готовы изменить избирательное законодательство. У оппозиции будет представительство в избирательных комиссиях всех уровней. Принято решение также относительно общественного грузинского телевидения и руководства Центральной избирательной комиссии. Однако оппозиционные лидеры назвали предложение властей циничным. Например, они утверждают, что власти готовы освободить лишь нескольких из 44 политзаключенных, арестованных по разным обвинениям, но на самом деле за участие в акции 7 ноября. Руководитель партии консерваторов Звиад Дзидзигури не смог скрыть своего возмущения. Это просто цинизм. Нас испытывают, хотят проверить, придет ли на митинг народ. Народ придет, и будет радикальная акция протеста. И произойдет то, чего они очень боятся. У нас нет времени на пустые разговоры. Мы решим с нашим народом, как быть с этой лживой властью. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Ну а сейчас тема утреннего эфира на волнах Радио Свобода. Растет доля избирателей, которые совершенно точно будут голосовать на президентских выборах в России. Из них процентов 80, определившихся с участием, уже знают, за кого они готовы отдать свои голоса. Таковы данные последнего опроса аналитического центра Юрия Левады. Подробнее информация об этом опросе на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru, в специальном разделе, посвященном президентским выборам в России. Вопрос сегодня слушателям Радио Свободы мы задаем такой. Насколько важно для вас проведение демократических выборов в России? Пожалуйста, отвечайте нам на пейджер 961-33-33, абонент Радио Свобода, код Москвы 495. Ответить вы можете и с помощью СМС-сообщения, послав его на номер +7 903 743 2801. Итак, насколько важно для вас проведение демократических выборов в России? Мы продолжаем программу «Время свободы». В студии рядом со мной вновь Дмитрий Морозов. Сегодня он обозревает центральные российские газеты. Дмитрий, я вижу по заголовкам, судя, высокая мода у вас на очереди.
Да, совершенно правильно. Почему Россия переживает бум на небоскребы? Газета «Новое известие» еще в 70-е годы прошлого века слово «небоскреб» ассоциировалось во всем мире исключительно с Нью-Йорком, ну или с Чикаго. В 80-х дома великаны стали появляться в Европе, чуть позже в Японии, потом в Китае и других странах Юго-Восточной Азии. А на рубеже 2000-летий мода наконец докатилась и до России. На сегодня в столице уже больше 100 зданий сверхповышенной этажности скребут небо, и еще столько же будет построено в ближайшем будущем в рамках проекта «Новое кольцо» Москвы. Один из этих небоскребов, башня «Россия», достигнет высоты 612 метров и станет самым высоким зданием в Европе. Высокая мода, газета «Новое известие». Если 16 апреля, Алексей, о чем мы с вами говорили полчаса назад, может стать в России и, скорее всего, станет днем ипотеки, то 17 февраля может стать во всем мире красным днем в календаре сепаратистов всего мира. Понятно, о чем идет речь, о возможном объявлении независимости Косово, подчеркиваю, возможном. Отель Афа, скидка 20% гражданам тех стран, которые признают Косово. Красный под цвет флага соседней Албании рекламный плакат не мог остановить равнодушными иностранных журналистов, которые съехались в косовскую столицу Приштину на независимость. Они вылезают из машины, щелкают фотоаппаратами и с ехидной улыбкой подначивают российских коллег. Но вам-то, ребята, скидка не светит. Ничего, мы скидку в Белграде получим, а он куда красивее вашей Приштины. Пустить под откосово, газета «Известия». И это же издание вспоминает музыканта Александра Башлачева, который погиб 20 лет назад. «Дайте мне спеть эти 5 нелогичных нот, и тогда меня можно брать руками».
Есть что вспомнить. Цитата из Бориса Гребенщикова.
Есть что вспомнить, да, цитата из Гребенщикова, и тем не менее заметка посвящена памяти Башлачева. Есть что вспомнить и любителям спорта сегодня, если они откроют сегодняшний номер газеты «Спорт-экспресс» и прочитают статью «Договорные бомбардиры». В подавляющем большинстве договорных матчей в стране победившего социализма решались большие и малые проблемы отдельных коллективов. Случались, однако, и такие, в коих создавался режим наибольшего благоприятствования футболистам, чистолюбивым, амбициозным, способным поступиться нравственными принципами ради достижения цели. О художествах некоторых героев, удостоенных в свое время внимания прессы, газета и расскажет. Я не буду останавливаться на деталях. Скажу о том, что опубликована фотография здесь же, на которой фрагмент матча «Днепр-Торпедо» 85-го года 3-3. В этом матче Олег Протасов сделал дубль, установив новый бомбардирский рекорд – 35 голов.
Спасибо, Дмитрий Морозов сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и сейчас предлагаем вашему вниманию выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш приказал сбить американский спутник-шпион. В Чехии сегодня состоятся повторные президентские выборы. Британские власти сообщили, что бизнесмен и политик Бадри Патаркасишвили умер от естественных причин. Президент России Владимир Путин в четверг дал пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов, последнюю в должности главы государства. Жертвами стрельбы в университете Северного Иллинойса неподалеку от Чикаго, по последним данным, стали 6 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Ну а в 10 часов утра, сразу после выпуска новостей, повтор программы «Грани времени». Взгляд на прощальную пресс-конференцию Владимира Путина глазами автора писем президенту. Итоги путинской восьмилетки обсуждаем с Александром Минкиным, обозревателем газеты «Московский комсомолец». Повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. 8 часов 16 минут в Москве. Предлагаем вашему вниманию выпуск новостей спорта. Главные новости связаны в эти дни с биатлоном. В Эстерсунде, в Швеции, проходит чемпионат мира по этому виду спорта. Вчера прошли две индивидуальные гонки. У женщин на дистанции 15 километров победила россиянка Екатерина Юрьева. Второй стала Мартина Глагов из Германии. Третьей – Оксана Хвостенко с Украины. А в мужской индивидуальной гонке на 20 километров российский спортсмен Максим Максимов занял третье место. Золото выиграл норвежец Эмил Хегль Свенсен. Вторым стал его соотечественник Оле Эйнар Бьерндален. У сборной Германии 3 золотые медали, у России и Норвегии по 2. Эти 3 сборные и лидируют в общем зачете чемпионата мира. На футбольных полях Европы вчера прошли матчи 1/16 финала Кубка УЕФА. 3 из них завершились со счетом 1-0. Бенфика дома выиграла у Нюрнберга, Болтон у мадридского Атлетико, а Фиорентина в гостях у норвежского Русенборга. Славия, чешская команда, проиграла Тоттенхэму 1-2. Цюрих, Швейцария, Гамбург, Германия 1-3. И, наконец, ничья в матче Абердин-Бавария. Ответные матчи пройдут 21 февраля. Россиянка Алиса Клейбанова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Антверпене. Она выиграла у Екатерины Бондаренко из Украины. На этом же этапе россиянка Анна Чеквитадзе не смогла добиться успеха, проиграв Софии Арвидсон из Швеции. Российский теннисист Игорь Куницын вышел в четвертьфинал турнира в американском Делрей-Бич, победив известного белорусского теннисиста Максима Мирного. И, наконец, на мужском турнире в Марселе в четвертьфинал вышел россиянин Михаил Южный. Он победил француза Жюльена Бенето. А еще один представитель России, Теймураз Габашвили, уступил хорватскому спортсмену Марио Анчичу. В пятницу в мексиканском городе Морелия стартует шахматный супертурнир, который теперь проходит в 2 городах. Первый круг играется в городе Морелия, а второй в испанском Ленаресе. Ленарес — именно так раньше и назывался этот турнир. Российские гроссмейстеры Александр Морозевич и Владимир Крамник отказались от участия в турнире, считая, что невозможно показать высокие результаты в соревновании, проходящем на 2 континентах. Таким образом, в турнире примут участие Вишуанант из Индии, Веселин Топалов – Болгария, Василий Иванчук – Украина, Петр Лека – Венгрия, Тимур Раджабов – Азербайджан, Алексей Широв – Испания, Левон Аронян – Армения и Магнус Карлсон – Норвегия. И последняя новость. Сегодня в чемпионате Национальной хоккейной лиги Каролина выиграла у Питтсбурга со счетом 4-2, а одну из шайб у проигравших, то есть у Питтсбурга, забросил россиянин Евгений Малкин. Кроме того, сегодня Филадельфия проиграла Tampa Bay 3-5, Торонто, Нью-Йорк, Айлендерс 4-5 и Нэшвилл дома был разгромлен Чикаго со счетом 1-6. Это были новости спорта на волнах Радио Свобода. И мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Далее в нашем эфире обзор экономической информации от Сергея Синицкого.
Французский банк Société Générale завершил покупку более 30% акций российского Росбанка, входящего в десятку крупнейших в стране. Таким образом, с учетом уже имеющихся акций, доля Société Générale в уставном капитале Росбанка увеличилась до контрольного пакета – 50% плюс одна акция. Общий объем этой покупки составил 2,3 миллиарда долларов, что делает ее крупнейшей на российском банковском рынке. Société Générale принадлежат в России дочерний банк Société Générale Восток, ипотечный банк Дельта Кредит, а также компания Русфинанс, один из лидеров российского рынка потребительского кредитования. Американская авиастроительная компания Eclipse Aviation совместно с российскими партнерами планирует организовать в Ульяновске производство компактных пассажирских самолетов Eclipse 500 общей стоимостью более 200 миллионов долларов, сообщил представитель компании. Строительство завода проектной мощностью 800 лайнеров в год по планам начнется весной 2008 года, а завершится в конце 2009. Eclipse 500 – сверхлегкий реактивный самолет, рассчитанный на перевозку от 3 до 6 пассажиров. Максимальная дальность полета около 2000 километров. Российский государственный банк ВТБ, один из крупнейших в стране, покупает примерно 10% акций финской корпорации Ruukki Group, одной из крупнейших в деревообрабатывающей промышленности Европы. Сумма сделки составит почти 76 миллионов евро. В мае 2007 года Ruukki Group и администрация Костромской области подписали соглашение о строительстве в регионе лесопильного завода и целлюлозного комбината. Однако в январе областные власти приостановили его действия, настаивая на создании целлюлозно-бумажного производства, а не только целлюлозного. Европейская комиссия предлагает увеличить вдвое срок действия авторских прав и получения авторских гонораров для исполнителей песен и других музыкальных произведений с нынешних 50 лет до 95. Руководитель ведомства Еврокомиссии по европейскому рынку Чарли МакКриви напомнил, что в отличие от исполнителей, писатели и композиторы в Европе получают авторские гонорары и пользуются защитой своих авторских прав пожизненно, после чего в течение еще 70 лет этими же правами пользуются их наследники. В США срок действия авторских прав и гонораров для музыкальных исполнителей составляет 95 лет со дня выхода записи, в Австралии – 70 лет.
К выпуску экономических новостей Сергея Сининского я добавлю рассказ о курсах валюты. Официальный курс доллара на сегодня, 15 февраля, 24 рубля 64 копейки. Курс евро 35 рублей 97 копеек. На мировых рынках евро стоит 1 доллар 46 центов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию рубрику «В Америке сегодня». Ее, как всегда, подготовили наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Пресс-конференция Владимира Путина и имидж России. Совет Безопасности ООН держится в стороне от косовской проблемы. Нависла угроза над легендарным голливудским символом. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Путин намерен сосредоточить значительную власть в своих руках в роли премьера. Цель Путина – стать могущественным премьер-министром. Таковы заголовки американских комментариев о последней пресс-конференции Владимира Путина в качестве президента. В этом событии, впрочем, как заметила «Нью-Йорк Таймс», не было и намека на прощальное мероприятие. Эта пресс-конференция не дала повода думать о том, что Владимир Путин готов уступить свою роль неоспоримого лидера России. Именно поэтому внимание к его заявлениям было по традиции повышенным. Вот как оценивает их Пол Сандерс, сотрудник Никсоновского центра в Вашингтоне. У него взял интервью Ян Рунов.
Прежде всего, позиция Путина отражает общую обеспокоенность россиян приближением НАТО, в частности, американских сил, к российским границам. Но угроза Путина перенацелить ракеты на Польшу, Чехию и даже Украину носит больше риторический, чем практический характер, потому что с технической точки зрения перенацеливание ракет – процесс несложный и недолгий. Если действительно возникнет угроза безопасности России, ракеты развернуть можно довольно быстро. Так что предупреждение Путина больше символическое. Многократно повторяемая мысль Путина о том, что Россия не является угрозой своим соседям, тоже должна рассматриваться в контексте. Опять же, всякую угрозу надо предусматривать заранее, и многие центральноевропейские страны, памятуя уроки истории, не слишком доверяют заверениям российского руководства. Дополнительные основания для такого недоверия дала российская энергетическая политика последних лет. Путин сказал, что рассчитывает на позитивный диалог с Америкой, кто бы из нынешних кандидатов не стал президентом Соединенных Штатов. Однако некоторые из лидирующих кандидатов отрицательно отзываются о перспективах сотрудничества с правительством Путина.
Я думаю, что многие заявления наших кандидатов объясняются предвыборной борьбой. Но когда кандидат становится президентом, он оценивает реальную обстановку и реальные интересы своей страны. В результате действия нового президента могут быть иными, чем было обещано во время избирательной кампании. Сенатор-республиканец Маккейн, тем не менее, давно является критиком президента Путина и многих элементов российской внешней и внутренней политики. Сенатор-демократ Хиллари Клинтон гораздо меньше высказывалась на международные темы, но если взглянуть на выбранных ею консультантов по вопросам американской внешней политики, то мы увидим среди них политологов, взгляды которых не так уж отличаются от взглядов Маккейна. Если речь идет о действиях России в отношении Грузии, например, и о том, как на это должны реагировать Соединенные Штаты, то можно увидеть сходство во взглядах разных кандидатов по этому вопросу и по ряду других. Так прокомментировал внешнеполитические высказывания президента России Пол Сандерс, эксперт по американо-российским отношениям из Никсоновского института.
В то время как президент Путин по традиции оперировал жесткими формулировками, не пытаясь, например, разрядить неловкость, созданную его угрозой нацелить ядерные ракеты на Украину, некоторые американские наблюдатели увидели за имиджем сильного лидера несколько иной образ. Вот что говорит американский политолог, бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве Дэвид Саттер.
Я думаю, прежде всего, Путин продемонстрировал свой талант к манипуляциям. Возьмите простую и ясную проблему отступления демократии в России. Путин говорит, что критики России поднимают этот вопрос для того, чтобы дискредитировать Москву и лишить ее голоса в обсуждении важных международных проблем. Такой аргумент не выдерживает никакой критики на фоне превращения российской политической системы в подобие советской. То есть вместо того, чтобы признать реальность и попытаться объяснить Западу, почему он, возможно, неверно интерпретирует происходящее в России или излишне реагирует на проявление авторитаризма Путина, российский президент атакует Запад за то, что он искусственно создает проблему для того, чтобы иметь возможность игнорировать Россию. Господин Саттер, и все же, я думаю, у многих, следивших за пресс-конференцией, могло создаться впечатление, что президент Путин звучал как человек, защищающий и утверждающий интересы России. Он, конечно же, пытается создать такое впечатление, но стоит задаться вопросом о том, в чем состоят интересы России. Всякому объективному наблюдателю ясно, что геополитические интересы страны совпадают с геополитическими интересами Запада. Запад обеспокоен возрастающей мощью непредсказуемого Китая. Москву это должно беспокоить еще больше. Запад обеспокоен разрастающимся феноменом исламского радикализма, ростом исламского фанатизма. В перспективе этот феномен представляет большую угрозу России, чем Западу. Запад пытается остановить распространение ядерного оружия, что чрезвычайно актуально для России, которая, тем не менее, способствует появлению ядерного Ирана на ее границах. Если бы Путин, на мой взгляд, искренне держал в уме интересы России, он бы расширял сотрудничество с Западом, а не искал надуманные поводы для конфликтов. Вопрос противоракетной обороны и разногласия по поводу Косово – сравнительно незначительные проблемы. И если Путин выбрал их, чтобы бросить вызов Западу, игнорируя гораздо более важные вопросы, касающиеся будущего и безопасности России, то это не что иное, на мой взгляд, как политические манипуляции. Американский политолог Дэвид Саттер комментировал некоторые аспекты пресс-конференции Владимира Путина. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В ближайшие полчаса на волнах Радио Свобода следующие темы. Совет Безопасности ООН пока не разрешил косовскую проблему, голливудские сценаристы прекращают забастовку и новое издание Фонда защиты гласности. В студии Радио Свобода рядом со мной Арслан Саидов, ведущий программы «Свобода в 9». Арслан, доброе утро.
Доброе утро. В программе «Свобода в 9» мы расскажем подробно о ситуации в Ингушетии. Дело в том, что сегодня, возможно, начнутся новые массовые акции протеста, связанные со вчерашними арестами участников недавнего митинга в Ингушетии. Как сообщает сайт Ингушетия.ру, в ближайшие дни в Ингушетии может начаться всеобщая акция гражданского неповиновения в знак протеста против ареста Макшарипа Аушева и других лиц по событиям 26 января этого года. Сайт Ингушетия.ру передает, что в городах состоятся демонстрации протеста, а по всей республике будут перекрыты автомобильные дороги. О ситуации расскажет подробнее корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Спасибо. Это одна из тем программы «Свобода в 9». Арслан Саидов, ведущий. Увидимся через минут 40 на волнах Радио Свобода. Ну, а сейчас на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
И коротко о главных событиях к этому часу. Жертвами стрельбы в университете Северного Иллинойса неподалеку от Чикаго, по последним данным, стали 6 человек. Среди них сам стрелявший, который покончил с собой. Более 10 человек ранено. Сообщается, что за несколько минут до окончания лекции в большую аудиторию вошел неизвестный и открыл огонь из охотничьего ружья. Мотивы преступника пока неизвестны. В России сегодня начинается досрочное голосование на выборах президента страны. Оно проводится для избирателей, которые живут в труднодоступных и отдаленных территориях, а также для избирателей, находящихся за пределами страны. Ожидается, что в досрочном голосовании с 15 февраля до 1 марта примут участие около 200 тысяч человек. Кассационная инстанция Верховного суда России сегодня рассмотрит жалобу лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова на отказ зарегистрировать его кандидатом в президенты. Центризбирком отказал Касьянову в регистрации, сославшись на то, что в подписях в его поддержку было более 13% брака. В Тбилиси сегодня пройдет массовая акция протеста оппозиции, которая требует выполнения условий оппозиционного меморандума, в том числе изменения избирательного кодекса. Британские власти сообщили, что бизнесмен и политик Бадри Патаркацишвили умер от естественных причин. Таковы обнародованные в четверг первые результаты вскрытия. Сербия примет все дипломатические, политические и экономические меры, направленные на то, чтобы воспрепятствовать провозглашению независимости Косово, заявил глава МИД Сербии Вук Еремич на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. В эти дни ощутимые колебания атмосферного давления и порывистый ветер могут плохо отразиться на самочувствии метеозависимых людей. На недомогание могут жаловаться те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, стенокардией, ишемической болезнью сердца, лица с нестабильным артериальным давлением, а также те, кто перенес инфаркт или инсульт. В ближайшие выходные с ростом атмосферного давления и понижением температуры в центральных в областях России будет формироваться погода так называемого спастического типа, то есть погода, провоцирующая спазмы сосудов. Пожалуйста, будьте внимательны и очень осторожны по отношению к своему здоровью. Ну а мы на волнах Радио Свободы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. 66% россиян заявляли в ноябре, что проведение в России демократических выборов для них очень важно или скорее важно. Как показал последний опрос Левада-центра, ход нынешней предвыборной кампании их не смущает. 80% готовы голосовать, причем за Дмитрия Медведева, 53% считают самым сильным его качеством близость нынешнему президенту, 63% убеждены, что преемник после выборов будет действовать под контролем Владимира Путина. Результаты этого исследования Вероника Баде обсуждает с директором центра Львом Гудковым.
Лев Дмитриевич, можно ли сказать, что вопросы демократии, демократических выборов, честности выборов или моральная сторона всей этой ситуации россиян практически не интересует?
Можно так сказать, если все-таки подразумевать под этим большую часть населения. Но есть около четверти россиян, которые все-таки не очень довольны этой ситуацией и считают, что лучше бы исходом для России был бы просто уход Путина от власти и проведение честных, независимых, конкурентных выборов. Но это все-таки меньшинство, причем так настроены несколько оппозиционно по отношению к нынешнему режиму. Они недовольны и характером освещения в средствах массовой информации этой кампании, предоставлению большего времени основному кандидату Медведеву, скрытой рекламы его по другим каналам и прочее. Но все-таки основная масса готова согласиться с этим, лишь бы ситуация не менялась.
В анализе исследования вашего центра отмечено, что растет доля тех избирателей, которые совершенно точно будут голосовать. С чем вы это связываете?
Ну, прежде всего, с предопределенностью результатов голосования. Большинство опрошенных считает, что выбор преемника уже сделан, и все происходящее лишь такая политическая инсценировка. Но люди хотят голосовать именно за Медведева как гарантию продолжения той политики, которую проводил Путин. То есть не изменение сложившегося положения дел сегодня. Именно вот за сохранение того же курса, надежды на то, что доходы расти будут так же, как это было до сих пор, люди за это и голосуют. Их не смущает, что тут реальный выбор не очень велик, что выборы проводятся не очень честно.
А чего ждут россияне от будущего президента страны?
Будущий президент должен сохранить или вернуть России статус великой державы. На это надеются больше всего 51%. Обеспечить закон и порядок в стране 45%. Обеспечить более справедливое распределение доходов. Ну и вообще уделять больше внимания социальной защите населения.
То есть, если я правильно понимаю, политических ожиданий практически нет?
Нет. Главное, и за это, собственно, и голосуют, именно сохранение социальной политики, той, которая сложилась. Именно поэтому среди голосующих за Медведева больше женщин.
Как можно охарактеризовать такое отношение к выборам?
Апатичное, инерционное, зависимое и неполитическое, конечно, поведение. Ну, политика у нас закончилась с последними выборами.
Результаты последнего исследования Левады-центра об отношении россиян к президентским выборам комментировал директор центра Лев Гудков. Интервью записала Вероника Баде. Полностью с материалами исследований можно ознакомиться на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru в специальном разделе, посвященном выборам президента России. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Напомню, что сегодня слушателям мы задаем вопрос, насколько важно для вас проведение демократических выборов в России. Именно этот вопрос моя коллега Татьяна Вольская задала жителям Санкт-Петербурга.
Ну, наверное, важно.
Важно, но, к сожалению, уже в них почему-то не очень верится.
Я вижу, как прошли последние выборы. Я считаю, что там было огромное количество всяких преступных недочетов, подтасовок. С такими мыслями идем на следующее.
Ну, важно, конечно. Да ну надо народ стряхнуть, да чтобы как-то жилось бы получше.
На выборы, конечно, пойдем, но насколько они важны для обыкновенных жителей, наверное, на их жизни это очень мало сказывается. Хотелось бы, чтобы выборы проводились честно, законно, и чтобы это прежде всего сказалось на жизни обыкновенных людей.
Не хочу даже с ним разговаривать.
Ну, вообще-то важно. Я считаю, что выборы для каждого человека очень важны. Кто у нас будет верховодить, сами понимаете.
И насколько вообще?
Важно, конечно, чтобы в стране хоть наконец наступил порядок.
Только долго ждать придется.
Порядка, да.
Конечно, очень важно. Но дело в том, что там уже, наверное, все договорились уже обо всем. Все равно будет медведь. Поэтому демократические это выборы или нет, я не знаю. Если бы, конечно, была борьба между ними, он даже, Медведев, отказался вот от дебатов. Это же ведь тоже плохо. То есть это ясно уже всем, что будет Медведев. То есть какие же это выборы? Это не выборы.
Демократических выборов в России не существует. Выборы – это чистый обман, он был всегда. И так они остаются и сейчас.
Ну, хотелось бы жить лучше, конечно, поэтому надо проводить эти выборы, чтобы прислушивались к нашему мнению. Надеемся на лучшее.
Демократически это большой вопрос. Вроде бы уже все уже выбрано. Поэтому не важно. Мне важен уровень жизни. Мы простые люди, и любая власть делает с нами, в общем-то, что хочет. Поэтому мы по их воле живем и вряд ли мы повлияем на эти выборы.
У нас в России это давно замечено, как меняется глава государства, меняется строй. Вот чтобы продолжалось то, что сейчас идет.
Ну, вы знаете, вообще-то важно. Так не считается с нами никто и ни в чем. А так все же хотя бы, может быть, создают у нас иллюзию, что что-то от нас зависит.
Ой, если честно сказать, я просто не участвую в этом. Не слежу и не обращаю внимания.
Насколько каждому гражданину России это важно, чтобы жить хорошо?
Да неинтересная тема сейчас. Уже все организовано, все решено. Альтернативы нет, и вообще, конечно, если был Касьянов, было бы интереснее просто. А сейчас уже все. И выиграет ли Медведев, это большой вопрос. Это просто может все решиться по-другому. Надо подумать.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, насколько важно для вас проведение демократических выборов в России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее на волнах Радио Свобода панорама новостей культуры. Дмитрий Волчек расскажет о том, что в Москве пройдет фестиваль действительного кино и о судьбе создателя надувной скульптуры.
Завершена забастовка американских сценаристов, продолжавшаяся 100 дней. За это проголосовали 3492 члена профсоюза, 283 выступили против. Новый трудовой контракт был одобрен Советом директоров гильдии сценаристов, теперь его предстоит одобрить рядовым членам по почте и на собраниях. Ратификация трехлетнего соглашения должна завершиться к 25 февраля. В забастовке участвовали 10 500 человек. Они требовали увеличения авторских отчислений от проката видеопродукции через интернет и продаж фильмов и телешоу на DVD. Забастовка привела к многомиллиардным убыткам для кино и телекомпаний, для всей экономики Лос-Анджелеса. Была сорвана церемония вручения премии «Золотой глобус». 8 важнейших киностудий США, в том числе NBC Universal, CBS, Warner Brothers и Disney, обнародовали совместное заявление, приветствующее завершение забастовки. Теперь голливудские звезды пытаются предотвратить забастовку актеров. Джордж Клуни, Роберт Де Ниро, Том Хэнкс и Мэрил Стрип обнародовали письмо с призывом к актерской гильдии незамедлительно начать переговоры по новому трудовому контракту, дабы избежать забастовки. Последняя всеобщая забастовка американских актеров проходила в 1980 году в течение трех месяцев. Более 80 музыкантов и других знаменитостей поставили свои подписи под обращением в поддержку испанского певца Алехандро Санза. Два его концерта в Венесуэле были отменены по политическим причинам. Санз неоднократно критиковал президента Венесуэлы Уго Чавеса. В связи с этим, по настоянию венесуэльских властей, был отменен ноябрьский концерт Санза в Каракасе, а теперь выступление, назначенное на 14 февраля, хотя все билеты на него были проданы. Среди знаменитостей, подписавших письмо в поддержку Санза, Шакира, Рики Мартин, Дженнифер Лопес, Марк Энтони, Пенелопа Крус и Дэвид Бекхэм. 22 февраля в Москве откроется фестиваль так называемого действительного кино, кинотеатр «ДОК». В конкурсной программе будут представлены новые ленты российских режиссеров. В международную программу включены ретроспективы фильмов Жана Руша, Леонарда Хелмриха и Хелены Тржештиковой. Будут представлены лучшие картины Пермского фестиваля документального кино «Флаертиана».
Панораму новостей культуры представил мой коллега Дмитрий Волчек. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Фонд защиты гласности выпустил новую книгу «Долгий путь к чести и достоинству». В сборник включены материалы 6 дел, связанных с исками о защите чести и достоинства, предъявленных чиновниками, представителями бизнеса и правоохранительных органов средством массовой информации. Рассказывает Ольга Вахоничева.
То, как понятия чести и достоинства отражены в российских законах, делает иски о защите чести и достоинства субъективными по преимуществу, говорит президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Уточнить определений никому не пришло в голову, а вовсе даже постепенно стало понятным, что этот способ защиты чести и достоинства на самом деле является способом наступления на свободу СМИ, способом борьбы с критикой СМИ, способом борьбы с возможностью интерпретации средствами массовой информации различных событий в жизни тех или иных лиц, а особенно организаций.
Число исков растет как снежный ком. И хотя средства массовой информации выстраивают свою систему юридической обороны, в условиях нынешнего законодательства она не выдерживает амбиций и аппетитов истцов, считает Симонов. При этом он отмечает следующую тенденцию.
В один прекрасный день посчитали такую смешную штуку, что если считать, что у нас на 10 рядовых людей один начальник, по количеству поданных исков люди, относящиеся к тому, что называется руководящий состав, в 10 раз чаще подают эти иски, то получается, что в одном начальнике ровно в 100 раз больше чести и достоинства, чем в одном нормальном человеке. Все наши попытки с этим бороться на самом деле не приводят никуда, потому что судебная практика свидетельствует о том, что выигрывает, как правило, не тот, кто прав, а тот, кто сильнее, властнее или у кого больше денег. А во-вторых, средства массовой информации зачастую дают для этого более чем достаточные и основательные поводы.
Важным фактором для того, чтобы установить истину, оскорбил ли журналист истца или представил реальную ситуацию, является лингвистическая экспертиза. Но и с ней в судах возникают проблемы. Как говорит член правления гильдии лингвистов-экспертов Елена Галяшина, порой в судах выступают люди, даже не имеющие филологического образования.
У него нет филологического образования, и, конечно, он экспертом-лингвистом быть не может в данной ситуации. Тем не менее, вот такие казусы бывают, и проблема назначения специалистом какого-то лица, это проблема действительно, и оценки его квалификации и его знаний. Но эти суды имеют право назначить экспертизу любому человеку, которого они считают специалистом, и поэтому оценка компетенции и квалификации – это бывает достаточно сложная проблема.
Если российские суды не могут решить вопрос, что послужило причиной иска, журналистская небрежность или желание истца заработать деньги на издание или вовсе его закрыть, выход один – обращаться в Европейский суд, советует президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
8:45 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня начались досрочные выборы президента России. Не менее 13 человек получили ранения при взрыве в крупном торговом центре в Кишиневе. Бывший кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни поддержал в борьбе за Белый дом сенатора Джона Маккейна. Президент США Джордж Буш приказал сбить американский спутник-шпион. В Чехии сегодня пройдут повторные президентские выборы. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Далее на волнах «Радио Свобода» обзор региональной прессы, о чем пишут газеты Волгограда, рассказывает наш корреспондент Оксана Загребнева.
Явка в Волгоградской области на выборах президента должна быть не ниже 72%. Как сообщает «Волгоградская правда», такая установка, по словам лидера волгоградских коммунистов Алевтины Опариной, поступила в регион из федерального центра. При этом по плану более 60% избирателей в области должны проголосовать за Дмитрия Медведева. В то же время депутаты Госдумы нового созыва не намерены выяснять, нарушаются ли в этих случаях права избирателей. Как заявила депутат Госдумы Алевтина Опарина, большинство депутатов отказались расследовать обстоятельства рекламы рекордного высокого голосования в Ингушетии в декабре 2007 года.
«Единая Россия не допустила, я говорю «Единая Россия», потому что большинство, 300 с лишним депутатов, проголосовали против того, чтобы запросить у прокуратуры информацию, какие принимаются меры по реализации прав избирателей Ингушетии. Патриотические организации провели там опрос и личные заявления каждого взяли. 56% заявили о том, что они не ходили на выборы. Правда же это вопрос правовой, его же надо изучить. Большинство проголосовало против.
По официальным данным, на декабрьских выборах в Госдуму в Ингушетии на выборы пришли 99% избирателей. Почти все из них проголосовали за «Единую Россию». Губернатор Волгоградской области уже поручил руководителям городов и районов региона обеспечить явку на президентских выборах на уровне 80-85%. Также, как сообщает интернет-издание, коммунисты не сомневаются, что выборы президента будут проходить в два тура. По словам депутата Госдумы и лидера волгоградских коммунистов Алевтины Опариной, выход во второй тур главы коммунистической партии Геннадия Зюганова для КПРФ – программа «Минимум».
«Заверяю вас, что мы глубоко верим, что победит Зюганов. И, исследуя положение дел на местах, мы это видим. И свидетельством того, что у нас есть реальная возможность победить, то, что если бы Путин шел, то как-то зазомбированы на этой фамилии. Идут все люди, которые, за исключением Зюганова, или негативные вызывают, или же малоизвестные. И если только наши наблюдатели сработают как надо, то не победит никто в первом туре. Это мы понимаем. Должен быть второй тур.
2 марта в Волгограде также пройдут выборы депутатов в Гордуму. Несмотря на то, что регистрация кандидатов закончилась в январе, список желающих продолжает меняться. Как пишет газета «Аргумент», «Документы и факты» – главная новость очередной предвыборной недели – регистрация 4 кандидатов в Гордуму от «Справедливой России» по решению Волгоградского облсуда. Ранее горосбирком и районные суды отказали им в праве на участие в выборах. За превышение расходов на агитацию был снят один кандидат, что, по словам экспертов, может повлечь за собой волну исков против кандидатов в Гордуму. Еще одного кандидата сняли по решению суда за нарушение правил агитации. Оксана Загребнева для «Радио Свобода», Волгоград.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и сейчас предлагаем вашему вниманию рубрику «В Америке сегодня». Ее, как обычно, подготовили наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» Совет Безопасности ООН не способен разрешить косовскую проблему. Над легендарным знаком «Голливуд» нависла угроза. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг ничем закончилось чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН, созванное по просьбе Сербии, пытающейся предотвратить провозглашение независимости косовскими албанцами. Несмотря на то, что объявление об отделении Косово даже сами сербские представители воспринимают как неизбежность, их цель — добиться международного бойкота самопровозглашенной республики. В конце концов, это будет не первая подобная декларация. В начале 90-х никто практически не заметил первые попытки провозглашения независимости Косово. Министр иностранных дел Сербии, специально прилетевший в Нью-Йорк для участия в заседании, в эмоциональном воззвании к членам Совета Безопасности призвал их защитить страну-член ООН от противозаконного, по его словам, раскола. «Мы призвали Совет Безопасности поддержать нас в попытке защитить принципы устава ООН, решения, содержащиеся в резолюции 1244, защитить основы международных законов, и вместе с нами дезавуировать потенциальный незаконный акт провозглашения независимости Временной администрации Косово. И я рад сообщить, что большинство членов Совета Безопасности, выступивших на заседании, высказались в поддержку идеи продолжения переговоров по этому вопросу».
сказал после заседания министр иностранных дел Вук Еремич. Однако эти заявления солидарности, судя по всему, останутся лишь запротоколированными знаками моральной поддержки, поскольку, по словам американского представителя, члены Совета Безопасности оказались в тупике. Совет Безопасности в тупике. Ситуация остается без изменений. Сегодняшнее заседание не внесло никаких новых элементов. Я еще раз заявил о позиции Соединенных Штатов, которая заключается в том, что Косово представляет собой уникальный случай. Все это последствия политики этнических чисток, проводимых правительством Милошевича. Именно это прошлое предопределило будущее. Косово никогда не будет управляться из Белграда. Мы поддерживаем план Ахтисаари. Мы верим в то, что его осуществление обеспечит стабильность в регионе и откроет путь и Косову, и Сербии к членству в европейско-атлантических институциях, сказал американский представитель. Российский посол в ООН затем поправил своих коллег из Великобритании и США, заявивших, что мнения в Совете Безопасности разделились поровну. По словам российского представителя, в поддержку Сербии высказались все, за исключением европейских членов Совета. И он призвал репортеров быть готовыми к работе в воскресенье, к освещению очередного экстренного заседания. Но поскольку на голосование не было поставлено никаких официальных предложений, эти мнения остаются лишь мнениями. Совет Безопасности ООН намерен пока держаться в стороне от косовских перипетий, переложив эти проблемы на плечи европейских организаций. Над одним из главных американских символов нависла серьезная угроза. Участок земли на Голливудском холме над знаменитым знаком Голливуд выставлен на продажу. Встревоженные лос-анджелесцы обсуждают леденящую кровь перспективу. Появление на ныне необитаемом участке земли рядом со знаком, являющимся памятником культуры, огромного роскошного особняка. Рассказывает Алан Давыдов.
9 14-метровых металлических букв, окрашенных в белый цвет, появились на склоне горы Кахуэнга 85 лет назад. Первоначально они предназначались не более чем для рекламы новой застройки одного из округов Лос-Анджелеса. Довольно скоро видимая издалека гигантская надпись стала культовым знаком, достопримечательностью всемирного масштаба. В 1940 году миллиардер Говард Хьюз намеревался соорудить на вершине горы роскошный особняк для своей тогдашней возлюбленной, актрисы и танцовщицы Джинджер Роджерс. Но Джинджер отвергла любовь Хьюза, и участок остался незастроенным по сей день. Сегодня ситуация может измениться. Чикагская инвестиционная группа Fox River Financial Resources, владеющая участком, объявила, что готова его продать за 22 миллиона долларов. Сама группа приобрела его у наследников Говарда Хьюза 6 лет назад за 1 миллион 675 тысяч долларов. С тех пор отцы города Лос-Анджелеса опасались, что застройка на склоне холма может осквернить символ города, столицы кино. После того, как муниципальные эксперты оценили участок в 6 миллионов долларов, городские власти безуспешно пытались собрать деньги, чтобы выкупить его и включить в окружающую лесопарковую зону. Однако выставление участка на продажу в эту среду стало для них неприятным сюрпризом. Вершина пока доступна в основном только энтузиастам горного туризма, но при нынешних строительных технологиях возведение на ней нескольких дорогостоящих вилл не составит проблемы. И тогда, как полагают муниципалитеты и общественность Лос-Анджелеса, вид реликвии будет изуродован. По словам члена муниципального совета Лос-Анджелеса Тома Лабонжа, знак Голливуда и прилегающие к нему склоны – это все равно, что площадь Таймс-сквер для жителей Нью-Йорка. Гора Кахуэнга – это наши родные места, это то, что определяет наш город, это бесценный символ. Жители Лос-Анджелеса не могут принять идею ее продажи. Представитель нынешних владельцев этого участка земли Кейт Диксон признается, что его инвестиционная группа не ожидала, что предполагаемая продажа участка вызовет общественное волнение. Оказывается, существует много людей, которым эта земля по-своему дорога. Чем больше мы узнаем о ней, тем больше создается впечатление, что на распродаже домашнего барахла мы нашли подлинник Ван Гога. В четверг городские власти Лос-Анджелеса продолжали переговоры с продавцами участка о снижении продажной цены, а также с местными некоммерческими и благотворительными организациями, пытаясь убедить их помочь в его выкупе.
Рассказывал Алан Давыдов. Не исключено, впрочем, что тревоги жителей Лос-Анджелеса могут быть преждевременными. Как говорят, ныне почти невозможно продать за приличную цену даже известнейшие особняки. Не то что необжитой участок на горе, к которому нет дороги. На этом мы и завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну а мы завершим этот час утреннего эфира на волнах «Радио Свобода». ответами наших слушателей, ответами на вопрос, который сегодня мы предлагали, насколько важно для вас проведение демократических выборов в России. Первый ответ, который пришел нам, подписан Николай Васильевич, и по его слогу и стилю мне представляется, что это может быть, а может быть и есть цитата из Гоголя. Итак, нервный аскет, мертвой хваткой ухватившийся за российский трон, вызывает чувство страха за будущее России. Благодаря ему от нее отвернулись даже родственники, а его глумливо-скабрезная речь выглядит так, что ей невозможно оппонировать. Повторяю, подписано Николай Васильевич. Ирина пишет нам: «В бойкоте выборов смысла нет, все равно нарисуют то, что надо. Все, кого я знаю, дружно решили голосовать за кудрявого демократа Рыбалова». В бандитском государстве честные демократические выборы, смехотворение какое-то, афористично, пишет нам Николай Борода. Этот вопрос уместнее вам было бы задать чиновникам, построившим под себя чисто бандитскую демократию. Александр из города Сызрань. Мы им тоже адресуем этот вопрос, разумеется, Александр. Владимир Иванович из Москвы пишет: «Нынешние выборы президента есть не что иное, как развал всех основных ветвей власти. Последняя инстанция по Касьянову будет не в его пользу, что подтверждают мои выборы. С искренним уважением, ваш Владимир Иванович. Владимир Иванович, наше вам тоже искреннее уважение». Олег Павлович пишет: «Оно-то важно, но невозможно в стране, где принцип силы главнее принципа права». А что ж, тоже хороший афоризм и достаточно верный, по-моему. «Я живу в Москве, 77 лет, наши выборы истинно демократические, и мы верим президенту Путину, что выбор его правильный. Это сообщение не подписано, думаю, под ним многие бы подписались. Россия остановилась на мосту. Чиновнику удобно ловить рыбу в мутной воде нефти долларов. Какие могут быть честные выборы, когда клюет?» Тоже неподписанное сообщение и тоже афористичное. Следующий ответ. «Выборы должны производиться демократически, коротко и ясно. Мнение Николая Павловича. Мы гордимся своим президентом, а вас, то есть нас, очевидно, когда-нибудь вместе с Америкой, которая уничтожает народ Югославии, навела бандитизм в Ираке и Афганистане, и вы помогаете Америке вредить нашей родной России, призовут к порядку вместе с убийцами-американцами, вами и эхом Москвы», пишет нам семья Добрых. Уж не знаю, семья ли это Александра Доброго, но сказано сильно. А вот, кстати, письмо от Александра Доброго: «Настолько, что я на выборы пойду и проголосую». Ну что ж, удачного голосования, Александр. На этом мы и завершим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, что для вас его приготовили Дмитрий Налитов, продюсер, и Алексей Кузнецов, ведущий. В следующие полчаса на волнах «Радио Свобода», а вернее в следующем часе, простите, программа «Свобода в 9» и ведущий Арслан Саидов уже ждет в студии «Радио Свобода». Всего вам самого доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».